92. Последние часы Фабиан и его коллеги связывались с авиакомпаниями, фирмами по аренде автомобилей, шведскими и датскими железными дорогами, чтобы выяснить, собираются ли Стэн и Анита Стрёмберг выехать из страны или уже выехали. Хёксель выдал разрешение банкам следить за карточками и счетами парочки на случай их использования. Ассистенты Муландера полным ходом осматривали в СИЗО комнату для посетителей. Пока они не выявили ничего интересного, им оставалось только ждать и пытаться выработать новую стратегию, чтобы разделить пару на предмет доказательств, когда их схватят. Сам он в виде исключения решил поехать домой, пока еще не поздно, и преподнести детям какой-нибудь сюрприз. Соня, может быть, и ушла от него, но он не собирается терять Теодора и Матильду, и в эти выходные позволит им решать, что они будут делать. У них не будет никаких ограничений. Если они захотят в Лондон, то поедут в Лондон. Если предпочтут остаться дома и поиграть в игры, и с этим нет проблем. Но только он собрался вставить в CD-проигрыватель машины композицию «Anywhere», «Куда угодно», английский, своей старой любимой группы New Music, как у него в кармане зажужжал мобильный. Сначала он решил не отвечать и сделать громче, но потом увидел, что это Малин Ренберг.
«Сори, что не позвонила раньше», — сказала Малин, когда он сворачивал на улицу Северного Козерога. «Но мне пришлось купить абонемент в фитнес-клуб и массу дорогой спортивной одежды, которая сейчас так пропотела, что пахнет хуже, чем кальсоны Андерса после тяжелого сета игры в бадминтон. Ты можешь объяснить мне, почему ничего нельзя стирать при 60 градусах? Нет ни единого шанса, что все станет чистым при 40 или 30 градусах, как написано в инструкции. Мы говорим о спортивной одежде. Разве это не безумие?»
«Конечно, но сейчас мне не совсем удобно говорить. Мы можем созвониться...»
«Предлагаю тебе съехать на обочину и остановить машину. Думаю, ты захочешь услышать это именно сейчас, а не позже».
Фабиан послушался и занял свободное место на парковке, как только свернул налево на улицу Ельмхульцгаттен, пока Малин кричала на другом конце.
«Андерс, сейчас я иду в душ».
«Окей, начинаю готовить ужин», — послышался голос Андерса.
«Никакой спешки. Я все равно буду мыть голову с массой средств и всем прочим, так что это будет не скоро».
«All right».
Послышалось, как Малин закрыла за собой дверь ванной и заперла ее.
«Вот так, теперь нам никто не помешает. Мне удалось установить личности твоей маленькой парочки преступников, без сомнения, очень специфических людей. Во-первых, зовут их Дидрик и Нова Мейер, вот так. А во-вторых, они двойняшки».
«Двойняшки», — повторил Фабиан, и сразу несколько фрагментов пазлов встали на свои места. Стало понятно, как им чудом удалось поменяться местами, а также то, как они блестяще согласовывают свои действия. Словно один, почти телепатическим способом, все время знает, что делает другой.
«И для краткости скажу, что они незаконно рожденные дети графа Хеннинга фон Юленборга, которого они потом убили за то, что им надоели его домогательства».
«И спустя 20 лет они также отомстили двум своим братьям», — заметил Фабиан, и тут до него дошло, что он припарковался как раз рядом со школой в районе Тогеборг, откуда в любую минуту может выйти Теодор.
«Именно. Но я к этому еще вернусь. Интересно, что мама родила их в тайне, и они выросли вне системы».
«Что значит «вне системы»?»
Он проводил взглядом стайку молодых парней и понял, что уже больше недели перестал каждый день звонить Теодору.
«Но их просто-напросто нет».
«Подожди, как так нет?»
«Ау-у, что ты не понимаешь? Их нет ни в одном реестре. У них нет удостоверений личности. Они не ходили в школу, нигде не работали и не заплатили ни одной кроны налога. Их просто-напросто нет».
«Окей. Тогда это без сомнения объясняет, почему нам не удалось установить их личности. Ты сказала, что вернешься к братьям».
«Именно. Тут что-то не так. Давай начнем с Акселя фон Юленборга, того, кого нашли замерзшим в лесу».
Послышался слив воды в туалете.
«Не волнуйся, это только для того, чтобы Андерс не начал интересоваться. Как бы то ни было, сначала я подумала, что они собираются продать его половину имения.
А кому принадлежала другая половина?
Его брату Бернарду фон Юленборгу, которого вы нашли в Викине. Как я понимаю, Аксель владел большей частью земли и леса, где он мог заниматься своей любимой охотой. Бернард, который явно больше был заинтересован производить впечатление, устраивая званые ужины, владел замком. Дело в том, что в случае с Юханом Халином и Петером Брисе были проданы их активы и опустошены их счета. Это так?
Так.
Но в этом случае этого не произошло.
Послышалось, как включили душ. А что тогда произошло?
Вот этого я до конца не поняла. Половину, принадлежавшую Акселю, продали в понедельник 27 сентября 2010 года, и деньги в обычном порядке покупатели перечислили на его счет. Точнее, 53 миллиона, а это тебе не фунт изюма. Кстати, почему ты не спросишь, как мне удалось все это выяснить?
Да, прости. И как тебе это удалось?
Хорошо, что ты спрашиваешь. Мой персональный менеджер в Сбербанке. Настоящая глыба. Думаю, он искал в архиве несколько часов. Во всяком случае, Аксель фон Юленборг жил далеко не посредством и заложил свою половину имения со всеми потрохами, что в свою очередь означает, что двойняшки не получили ни кроны, поскольку почти вся сумма от продажи досталась кредиторам, то есть банку.
«Они не могли сами купить это?» — спросил Фабиан и понял, что, наверное, им наконец удалось проделать весь путь обратно к исходной точке. «В этом все и дело», — продолжил он. «Отомстить их отцу Хеннингу фон Юленборгу, не только убив его и двух его законных сыновей, но и забрать все себе».
«Именно это я и подумала».
«Тогда что не так?»
«Покупатели. Совсем другая пара. Стэн и Анита Стрёмберг.